Третья глава, всю третью главу второго послания Коринфянам читаем и слушаем с вниманием. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для вас, для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его преходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь. Ну, вот у нас сейчас был опыт слушание текста так, как слушали тексты послания Павла в ранних церквах, как слушали текст в церкви города Коринфа. Что я имею в виду? Был один свиток и был один чтец, а все братья и сестры, подобно как вы, сидели и внимали, то есть не имели текста перед глазами, воспринимали прочитанное на слух. Почему расположилось сердце читать этот текст? Ну, на прошедшей неделе отмечался большой праздник, христианский, преображение Господня. И тема преображения, она звучит в этом тексте, ясно звучит в последнем стихе, 18 стихе этой третьей главы, когда Павел пишет: «Мы преображаемся, мы преображаемся, когда открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню». Третья глава второго послания Коринфянам – удивительный текст. Я бы назвал его великий текст апологии, защиты того, что мы называем христианством. Вот сам апостол Павел нигде не употребляет в посланиях слово «христианин» или «христианство». Но его упование, вот то, которое он разделял и нам передал, мы называем христианством и сами называемся христианами. Но апостол Павел в его понимании проповедует не новую религию, он проповедует уточненный или же самый правильный вариант веры, воспринятой от отцов. И здесь, в этом тексте, по крайней мере, три ясных противопоставления, контраста предлагает апостол Павел. Это контраст между понятиями Ветхий Завет, Новый Завет, между понятиями служения букве и служения духу, между понятиями слава преходящая и слава пребывающая. Ну и как бы сказал автор книги притчей, три и даже четыре, потому что в этом тексте проводится невольный контраст, противопоставление между Моисеем и Христом. Особенно удивительно, что эти строчки пишет этнический еврей. Пишет тот, который был наставлен в отеческом предании, преуспевал более сверстников своих. Хочу повториться и сказать, ни на минуту не отказался от отеческого наследия, но для Павла все имеет и теряет смысл относительно личности Господа Иисуса Христа воскресшего. Вот давайте немножко остановимся на каждом из этих понятий. И прежде всего здесь, пожалуй, что впервые мы встречаем понятие «Ветхий Завет» и Новый Завет. И когда Павел употребляет выражение «Новый Завет», это выражение не имеет того значения или смысла, который мы вкладываем в словосочетание «Новый Завет». Когда мы говорим «Новый Завет», то имеем в виду 27 книг Нового Завета. Когда Павел пишет послание, второе послание Коринфянам, пишет он его примерно в 55-56 год, еще нет написанных книг Нового Завета, за исключением первого, второго послания Фессалоникийцам, ну и еще некоторых посланий Павла. Новым Заветом еще не называется сборник книг Нового Завета. Четыре Евангелия, 21 послание, и что у нас там остается? Книга Откровения, книга Деяния апостолов. Но апостол Павел заимствует словосочетание «Новый Завет». Где он заимствует? У пророка Иеремии, у пророка Иезекииля. Потому что пророки древности предрекали время, когда нас Бог заключит с народом своим Новый Завет. Новый Завет. И напишет не на скрижалях каменных, а на скрижалях сердца слово свое. Да? И вот Иисус в последнюю вечерю, когда был с учениками, то учреждает Новый Завет, скрепленный кровью самого Иисуса Христа. И апостол Павел заимствует это понятие, да? Новый Завет, говоря о том, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Опять хочу повторить, здесь словосочетание «Новый Завет» имеет тот смысл, который пророк Иеремия, пророк Иезекииль вкладывали в это словосочетание, потому что мы с вами уверовавшие служители, последователи, дети Нового Завета, который Бог заключил через Христа со всеми верующими в Господа Иисуса Христа. И здесь встречается словосочетание «Ветхий Завет». Вот евреи никогда не называют то, что мы называем Ветхий Завет, никогда не называют Ветхим Заветом. Потому что для них есть только одна Библия, это 39 книг Ветхого Завета, канонические книги, они называют это Библией. Но Павел употребляет здесь выражение «Ветхий Завет», опять-таки противопоставляя его, этот Ветхий Завет, Новому Завету. И вот в данном случае, вот если вы посмотрите переводы на другие языки, то, как правило, они употребляют выражение «Старый Завет». Иногда мы так говорим «Старый Завет» и «Новый Завет». Но в данном случае синодальный текст передает очень важный смысловой нюанс. Какой нюанс? На Востоке все, что старое, ценится больше, чем новое. Старому отдается предпочтение, потому что все, что, знаете, вот человек старый по возрасту, ему больше почтения, чем молодому и так далее. Но апостол Павел, и здесь вот опять-таки синодальный текст передает этот нюанс словом «Ветхий Завет», «Ветшающий». И мысль эта поясняется в послании к евреям, 8 глава, 13 стих, где мы читаем: «Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Слышите, да? Вот это тот же самый смысл, который Иисус вкладывал, когда говорил о том, что нет смысла заплату из небеленной ткани пришивать к ветхой одежде. Да? Ветшающее близко к уничтожению, ветшающее не актуально теперь. И вот именно в таком смысле апостол Павел употребляет здесь словосочетание «Ветхий Завет» и далее поясняет, что под Ветхим Заветом он имеет в виду Писание Моисеево. Писание Моисеево. Когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Второй контраст, второе противопоставление – это между служениями. Служение смертоносной букве и служение букве. Служение, которое убивает, – и служение, которое животворит. Служение осуждения в первом случае и служение оправдания во втором случае. Еще раз хочу повториться и сказать, самое удивительное, что эти строчки пишет этнический иудей, который вырос в наследии, в иудейском наследии. Но во Христе Иисусе, как он напишет послание филиппийцам, то, что для меня было преимуществом, то, что для меня было предметом гордыни и похвалы, я все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы найтись в нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая от во Христе Иисусе обретается. Посмотрите, как апостол Павел здесь рассуждает. О каком служении идет речь? Ну, мне так представляется, что о служении храмом, храмовом служении, да, поклонение Богу в храме, да, когда читалось Тора, да, Слово Божие. Вот можем себе на секундочку представить великолепие храмового служения в Иерусалиме, сопровождавшееся песнопениями многочисленных хоров, жертвоприношениями животных и так далее. И апостол Павел здесь противопоставляет служение, вот, служение смертоносной букве. Здесь хочется положить руку на уста. Руку на уста. Потому что речь идет о букве, начертанной на камнях. О чем идет речь? Скрижали. Скрижали. То, что хранилось в святом святым в ковчеге, и апостол Павел, ничтоже сумнящийся, противопоставляет, говорит об этом служении как о служении осуждения, противопоставляет его служению оправдания. Почему? Потому что с точки зрения Павла никакая тварь не могла оправдаться пред Богом буквой закона. Рассуждая об этом в 7 главе послания римлянам, Павел говорит об этом неизбежном парадоксе, неизбежном парадоксе, потому что с одной стороны Божья заповедь свята добра, с другой стороны я не иначе узнал грех, как посредством закона, как посредством заповеди. И то, что должно было животворить, вынесло мне смертный приговор. Бедный я человек. Кто же избавит меня от всего тела, подверженного смерти? Вот с этим парадоксом борется Павел. И находит для себя ответ. Мы с вами служители теперь Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что Дух убивает, потому что буквы убивают, а Дух животворит. Вот здесь невольный контраст, о котором я упомянул, невольное противопоставление между Моисеем и Христом. И в связи с этим хочу вспомнить событие Преображения, на горе Преображения, где глас с неба засвидетельствовал ученикам: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И чтобы не было разночтений учеников, кого слушать, Моисея, Илию, или же Иисуса Христа, когда они взглянули, то не увидели никого, кроме Иисуса. Вот один из уроков Преображения, брат и сестра, что это событие учит нас слушать глаголющего через уста Иисуса Христа. Иногда подобным образом мы цепляемся за тот или иной текст, цепляемся, знаете, за Ветхий Завет, потому что он предпочтителен для нас. Почему предпочтителен? Есть статья закона: бери каменюху и бросай в человека, и совесть твоя спокойна. Бросай каменюку. Иисус тоже не возражает. Ну, кто из вас без греха? Первый. Его слушайте. И вот здесь вопрос: какого мы духа? Кого мы слушаем? Пользуемся ли Писанием только с той точки зрения, чтобы, знаете, умыть руки? Душу спасаем или губим? Слышим ли мы голос воскресшего Господа, который обращен к нам через Писание? Третий контраст, противопоставление здесь проводится между понятиями слава, слава приходящая и слава пребывающая. Говоря о служении в ветхой букве, он говорит о славе, но славе приходящей, то есть слава, которая увядает. И говоря о служении Духа, кстати говоря, братья, посмотрите дома текст, у кого перед глазами, посмотрите. Служение Духа, слово «Дух», конечно, с большой буквы. Не так, как в Синодальной Библии. Речь идет о служении, которое Дух Святой производит верующим человеке. Так вот, служение Духа производит славу, пребывающую, которая не увядает, которая не заканчивается. А вот дальше для иллюстрации своей мысли апостол Павел прибегает к тексту из книги «Исход». Это 34 глава книги «Исход», где он заимствует эпизод, удивительный эпизод, когда Моисей беседовал с Господом на горе, то, спускаясь с горы, лицо его сияло. И что интересно, что сам Моисей этого не знал, не замечал, только видя реакцию окружавших его людей, он понял, что лицо его сияет. И тогда он полагает покрывало себе на голову, чтобы, знаете, не превозноситься чрезвычайностью откровения. Может быть, так. Что интересно там написано, что когда он опять входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало. А когда выходил, пересказывал, да, сынам Израилевым, то надевал на голову покрывало. Апостол Павел использует этот эпизод, чтобы дать новую интерпретацию, новую неожиданную интерпретацию вот этому событию в жизни Моисея, да, для того, чтобы теперь сказать, что читающие Моисея не видят, не разумеют, потому что покрывало, которое Моисей надевал на голову, теперь лежит на головах его соплеменников. Его соплеменников, иудеев. И дальше он перекладывает это покрывало с головы их на сердце их. Да? Умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Так? Давайте еще раз вернемся к этому эпизоду, к этой иллюстрации, которую апостол Павел использует из жизни Моисея. Вот здесь утверждается удивительная мысль, братья и сестры, что когда Моисей беседует с Господом, беседует лицом к лицу. Но со своим народом он вынужден беседовать, закрывая свое лицо, через посредство покрывала. Так. Павел проводит иллюстрацию между тем, как его соплеменники читают Ветхий Завет, так, то есть они читают Ветхий Завет через покрывало, которое препятствует им видеть ясно Христа. Он же противопоставляет этому чтение или же разумение Господа лицом к лицу, взирая на славу Господня, да? Мы же открытым лицом, открытое лицо. Вот он противопоставляет состояние закрытого лица и открытого лица. Да? Все, что касается Ветхого Завета, даже сами скрижали, данные изначально Богом Моисею, да, были разбиты Моисеем от возмущения, и он потом вынужден был взять тесло, молоток и выбивать эти заповеди руками. В этом глубокий смысл. Ветхий Завет указывает на общение с Богом через посредничество, через покрывало. Новый Завет указывает на благословенную возможность. И здесь опять возьму паузу, потому что мы говорим об этом так легкомысленно, что даже не отдаем себе отчет, что мы говорим. Но Новый Завет дает нам дерзновение входить путем новым, живым, куда, брат и сестра? В самое святилище. Понимаем ли мы, что мы говорим? Откуда у нас такое дерзновение? Это возможные вопросы, которые задают оппоненты Павлу. Брат Павел, откуда ты такой взялся? Безумствуешь ты, Павел. И вот он говорит в свою защиту. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Пятый стих. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, к как бы от себя, но способность наша от Бога. Способность наша от Бога. Другими словами, не безумствует Павел в человеческой гордыне, но познание Христа, преимущество познания Христа для Павла открывает этот путь новый, живой, когда упраздняется вся сложная система храмовой иерархии, когда есть только один посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус. Входим путем новым, живым. И для меня и тебя, брат и сестра, открывается благословенная перспектива беседы с Богом лицом к лицу. Братья и сестры дорогие, так ли это в моей и твоей жизни? Имеем ли мы сегодня дерзновение, когда склоняемся на молитве пред Богом? Имеем ли мы дерзновение взывать к Богу, как к Отцу, к тому, который слышит, к тому, с кем мы можем беседовать лицом к лицу? Смотрите, как Иоанн в своем первом послании, в третьей главе, вторит тому, что Павел пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Это третья глава. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, слышишь, брат и сестра, потому что увидим Его, как Он есть». Готовы ли мы? Готов ли я и ты к этой встрече? С тем, который есть огонь поедающий? Иоанн пишет о том, что настанет день и час, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И вот здесь уместно говорить о теме преображения не только в день праздника преображения Господня, уместно говорить о необходимости каждодневного преображения христианина, каждодневного обновления христианина. Признаемся, братья и сестры, под тяжестью обстоятельств, иногда какие-то греховные наклонности, иногда, знаете, там неполадки в семье, на работе, превращаемся в бедных пилигримов, согбенных к земле, преклоненных к земле. Единственная песня на наших устах: «Ой, я грешник бедный, правда я таков». Правда я таков, если бы Бог бессмертный, неизменный, не был полон даров. Живем, как сироты. Живем, бредем по жизни, не имея радости в Господе. Окружающие нас люди тычут пальцем: посмотри на самого себя, где Бог твой, на которого ты уповаешь. Жизнь преображения, брат и сестра, поднимает с колен. Не потому, чтобы мы этого были достойны, но когда мы взираем открытым лицом, вот что делает грех? Глаза долу опускаем, до пола. Бог говорит: если делаешь грех, то не опускаешь ли лица? Грех сгибает нас. Прячемся от Господа, от лица Его. Не имеем дерзновения взглянуть глаза в глаза. Но когда мы идем путем очищения, то открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню. И тогда мы входим в этот процесс преображения. Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. В какой образ преображаемся? В образ Сына. В образ Сына. Будем подобны Ему, Иоанн пишет, потому что увидим Его, как Он есть. Брат и сестра, есть у нас несравненное преимущество в нашем уповании. Мы служители Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Мы с вами имеем дерзновение во Христе переживать соприкосновение с явлением славы Господней, славы не приходящей, но пребывающей. Слава, преображение начинается на земле, здесь и сейчас, брат и сестра. У меня и у тебя есть благословенная возможность пойти домой другими. Может быть, пришли под тяжестью обстоятельств, думая о переживаниях, которые за нашей спиной. Брат и сестра, хочу вместе с тобой идти домой, петь песни. Мы бодрее на жизненном пути пойдем. Если будем доверять Иисусу, пусть Господь благословит нас, пусть всему возлюбившему нас будет вечная слава за все. Аминь.